Спасибо тебе, Господь Иисус, за Дух Господень и за те способности и возможности, которые мы могущественно имеем в Нем. Мы верим, Иисус, что помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает в Духе каждого из нас лично, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем и уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в духе каждого из нас лично. Мы благословлены, и мы благодарны Тебе за это. И прости, Господь Иисус, если мы хоть чем-то ограничили, ставили сопротивление или препятствие действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, направляй, веди каждого из нас Духом Твоим в сегодняшнем уроке. Помажь ум каждого молящегося Духом премудрости и откровения. И помоги каждому молящемуся понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют. Во имя Иисуса. И мы принимаем помазание Духа премудрости, Духа откровения. Спасибо Тебе, Иисус, за ум Христов. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты могущественно Духом Твоим действуешь на ум каждого молящегося, сокрушая всякую твердыню тьмы, да проливается свет и да уходит тьма во всякой форме ее проявления во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что Ты поможешь каждому из нас ходить во свете, чтобы быть эффективным, чтобы быть плодовитым, чтобы приносить много плода. Иисус, мы благодарны Тебе за этот огненный урок, за то, что Ты будешь направлять и вести нас Духом Твоим. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе за Твой свет и за действие Твоей могущественной силы на ум каждого присутствующего и молящегося во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе, Господь, я прошу, помажь меня служить Твоему народу и Твоему наследию, чтобы все то, что Ты запланировал дать в этом уроке, было сказано, было принято во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за Твое наполнение, за действие Твоего Духа и силы. И я принимаю помазание. И благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. И приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого молящегося. Призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоего Духа и силы, и за те способности и возможности, которые могущественно прямо сейчас действуют в нас и через нас, делая нас способными принимать и понимать несравненно больше. Мы ожидаем и верим, что мы будем научены Господом. Мы ожидаем и верим, что начавший в нас доброе дело – будет продолжать его и совершит его во всей полноте. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Итак, по счету у нас с вами сегодня 30-й урок. И мы продолжаем с вами рассматривать не совсем актуальную тему, потому что мы говорим о том, о чем сатана говорит с человеком. Но эта тема в целом направлена на то, чтобы вы могли различать или выявлять голос сатаны из множества звучащих голосов. Почему я говорю множество звучащих голосов? Потому что говорить может не только Дух Божий к вам, а к вам может говорить и ваше собственное тело. К вам могут говорить любые приборы. Слово «говорить» иногда у нас немножко не совсем правильно воспринимается. Потому что мы чаще всего под словом «говорить» подразумеваем что-то звучащее. Подождите, многое из того, что вокруг нас тоже как-то звучит, шуршит. Поэтому слово «говорить» или «говорит» чаще всего подразумевает, доносит до нас какую-то информацию. Поэтому вы сидите на стуле, и стул вам говорит. Он передает вам какую-то информацию через ваши органы чувств. Ваша одежда может тоже вам говорить, а иногда обувь говорит громче, чем говорят люди, в зависимости какую вы ее купили. Поэтому все говорит. Другое дело, мы обозначаем и говорим сейчас о голосе, который связан непосредственно с падшим ангельским существом, которого мы называем сатана. Мы сразу обозначили в некоторых уроках особенность того, о чем он может говорить. Но мы обозначили не сколько особенность, вот то, что я хочу еще раз напомнить, это тезис очень важный, что голос сатаны нужно выявлять не по его звучанию, знаете, что грубый, пугающий, нет, а по его месту проявления и содержанию того, о чем он говорит. То есть вот такие два момента. Первое, место его проявления, и второе, то, о чем он говорит. По-другому вам очень сложно его выявить, потому что Писание говорит, что он приходит в облике ангела света. Поэтому то, как он говорит, если вы будете делать акцент на интонацию, на звучение, грубое, не грубое, то вы здесь можете попасть в ловушку, потому что он может звучать довольно-таки приятный. И вы можете подумать, ну, наверное, это голос Божий. Нет, так нельзя ни в коем случае руководствоваться. В первую очередь мы выявляем по тому месту, где он проявляется, этот голос, и второе, по его содержанию. На одном из уроков, это был 28-й урок, мы обозначили, где именно может проявляться голос, рассматривая в первую очередь человеку. Слушайте внимательно, это напоминание. Голос сатаны, или то, через что именно он может проговаривать человеку, это через недостаточно обновленный ум, пока в нем есть мудрость земная, душевная и бесовская. Поэтому апостол Павел не случайно умоляет детей Божьих преобразоваться обновлением ума. Потому что ум у рожденного свыше – это единственная еще пока инстанция, и следующую мы тоже обозначим, которую может активно использовать сатана в том, чтобы проговаривать к детям Божьим. И особенность ума состоит в том, что вы всегда меньше всего обращаете на то, что из него исходит. Потому что для вас это так привычно, что вы почти не обращаете на это никакого внимания. Это потом, когда уже проступают последствия этих мыслей. Вы что? А я даже не обратил внимания. Потому что для вас привычно слышать голос своего ума. Поэтому сатана может говорить через недостаточно обновленный ум, пока в нем есть мудрость земная, душевная, бесовская. Второе, через что сатана может активно говорить к человеку, через органы чувств, пока человек внимает им во всем. Ваши органы чувств контактируют с внешней средой или с тем, что вас окружает. Пока на сегодняшний день мы живем в мире, подверженном проклятию, это раз. Плюс в этом мире, проклятом мире, находятся люди, которые ведомы определенными духами, бесами, разными князями мира сего. И в целом ведомые ими, они могут оказывать на нас влияние, потому что они еще имеют к нашим телам доступ. И органы чувств – это то единственное, посредством чего сатана также может проговаривать человеку. Поэтому Писание говорит, что живущие по плоти или органами чувств Богу угодить не могут. Не потому, что органы чувств не нужны, не важны. Нет, просто через органы чувств к вам может еще проговаривать кто-то другой. Это говорит о том, что Бог меньше всего будет использовать ваш необновленный ум и меньше всего использовать ваши органы чувств. О чем мы и говорили вообще в предыдущих уроках. Хотя дети, духовные дети, они руководствуются этим. Поэтому Писание говорит, что младенец, хотя он и господин всего, но он еще остается рабом. Рабом, потому что он ведомый органами чувств, ведомый своим мышлением необновленным. Поэтому младенческий возраст – это возраст, когда сатана еще очень активно вмешивается в жизнь человека. Это называем, мы называем это душевный период. Сперва душевное, потом духовное. Это то, что мы обозначили с вами на одной из встреч, на самой первой, 28-й встрече, то, где может происходить звучание голоса сатаны, а именно место проявления. В нашем 29-м уроке мы стали говорить о содержании, что тоже очень немаловажно знать, какое содержание. Чаще всего сатану очень легко поймать на содержании. На содержание. Если место выявления, то вам нужно собраться, чтобы выявить это место, откуда именно звучит, из духа, из ума, или органы чувств доносят какую-то информацию, то содержание вы можете выявить сразу. Почему? Потому что содержание вы всегда улавливаете. Так вот, мы обозначили некоторые моменты по содержанию. На что мы сделали особенное ударение? Учитывая, что сатана ангельское существо, которое падшее, у него есть конкретная цель по отношению к человеку. Цель – украсть, убить и погубить. Следовательно, содержание всего, о чем он будет говорить, как он будет говорить, оно всегда будет связано с этими целями. Украсть, убить и погубить. Как бы оно ни звучало. Мягко, но по затылку. То есть оно всегда имеет такую цель. Оно не может быть по-другому. Поэтому мы с вами, исходя из этой цели, и обозначали на основании книги «Бытие» 3 глава, то, о чем там говорит сатана, обозначали некоторые важные моменты. Что мы уже обозначили, и, возможно, сегодня тоже будем это немножко затрагивать, что голос сатаны всегда сеет сомнение в отношении Божьих истин. Знаете, чаще всего сатана не говорит прямо. Это не так. Он ставит это просто под сомнение. Раз, подставил под сомнение. Это одна из его стратегий. То есть он не прямо, потому что если он заявит прямо, это ложь. А вы знаете, что это истина, потому что это в Библии записано. Все, вы уже его поймали. А если он ставит под сомнение, а возможно это не совсем корректный перевод, а возможно тот перевод правей, а шансов вам достать тот перевод как минимум надо 2 года. И то на английском языке. И вот вы в поиске удались и оставили то, что вам нужно было вчера. И все. Чаще всего он так и действует. Он как бы не отменяет, но как бы затрудняет ваше участие. Вот если бы ты читал старославянский, возможно, ты тогда бы узнал, как это звучит истинно. И вы уже озадачены, потому что понимаете, что надо найти бабушкину Библию. А то, как там написано, только у вас язык выкручивается. Но вы считаете, что это оригинальный текст. Могу вас расстроить. Если вы читаете Новый Завет, бабушки, Новый Завет, то это не оригинальный текст. Оригинальный текст был написан на греческом. Так что вы уже читаете не в оригинале. А на греческом? Так на греческом у вас есть и перевод. Поэтому сатана всегда устраивает какие-то сложные пути. И в этом он сразу попадается. Он сеет сомнение. Поэтому сатана ставит под сомнение. Но то, что он особенно часто ставит под сомнение, это то, кем вы являетесь во Христе Иисусе. Это начало всех начал в его жизни, в его проявлении. То, кем вы уже являетесь. Это то, что мы уже обозначили. Но мы еще тоже будем затрагивать это немножко сегодня. Следующее, что является проявлением по содержанию, говорящему о том, что говорит сатана, это страх. Волнение и беспокойство. Если в том, что вы слышите, оно несет страх, волнение и беспокойство, это говорит о том, что это начинает использовать сатана. Использовать дух смерти. Поэтому всегда будьте внимательны, что вы переживаете и какая информация оказывает на вас давление. Никогда не относитесь к информации, вызывающей страх, волнение и беспокойство, как-то спокойно, не реагируя на это. Реагируйте сразу, потому что если вы оставите это, оно не оставит вас. И оно будет держаться за вас до тех пор, пока оно приведет вас в состояние, когда вы что-то скажете или сделаете, давая полностью место страху, волнению, беспокойству. Какие-то примите решения, начнете как-то действовать, исходя из страха, волнения, беспокойства. Хорошо, сегодня мы продолжаем с вами говорить о том, как сатана может проговаривать человеку, говоря о содержании. Это меня особенно часть всегда интересовала. Почему? Потому что в этой части есть то, с чем вы пока носитесь. И я ношусь. Брат Олег, как я могу с этим носиться? Пока наш ум недостаточно обновлен, пока в нашем уме имеет место еще мудрость земная, душевная, бесовская, падших ангельских существ, то сатана этим и будет пользоваться. И это доставляет нам много хлопот. Пока доставляет нам хлопот. Поэтому то, что в вашем духе, не доставляет вам хлопоты. Даже то, что с вашей снаружи меньше всего доставляет вам хлопоты. Основное, что доставляет нам хлопоты, как новым творением, это недостаточно обновленный ум. Это чтобы вы были всегда в курсе. Потому что именно недостаточно обновленный ум формирует ваш взгляд на что-либо, на ваши решения, на ваши волеизъявления. Это все формирует та мудрость, по которой имеет место ваше. Поэтому сегодня мы поговорим о мудрости падших ангелов, которая имеет место в нашем мире. И вы должны немножко знать ее. Тогда вы будете понимать, что это звучит она. И не будете задерживаться долго на этих мыслях, думая этими мыслями. Не позволяйте себе думать мудростью земной. Хорошо. Итак, для знакомства с мудростью мы рассмотрим, как всегда, события, происходящие в Эдемском саду. Бытие, 3 глава. Мы уже их начали немножко рассматривать, но мы еще вернемся, потому что сейчас нам нужно обозначить то, что у нас в голове. Познакомлю немножко вас с тем, что в вашем уме еще имеет место. Хотя слава Богу за Дух Святой. Вот Дух Святой в нашем духе – это очень сильное подспорье содержимому нашего ума. Очень сильное. Но пока мы учимся быть внимательным к движению духа, то наш ум еще имеет влияние. Особенно в тех моментах, когда мы заняты какими-то процессами, с которыми каждый день все. Допустим, вы пошли на кухню, готовите себе покушать. Вы находитесь в процессе, где особенно задействовать водительство Духа Святого не надо. И в этом процессе есть огромная вероятность, что какая-то мысль может начать развивать какой-то процесс. Вы готовите кушать себе и уже о чем-то думаете. И пока вы закончили об этом думать, у вас уже появилось желание позвонить и высказать все, что вы думаете. Потому что в этот момент вы были заняты тем, что, в принципе, внимания к Духу Святому не надо было. Это если вы готовили кушать, молились в Духе и слушали какую-то тему благословения. Конечно, тогда вы не отвлеклись на эти глупые мысли. Но так как вы ничем другим заняты не были, то как раз был сам момент вклиниться. Вот так это и происходит, совсем непроизвольно. Чаще всего глупые поступки есть результат того, что мы в какой-то момент, когда мы были какими-то в рутинных делах, позволили этому процессу мысли нас захватить. И все. Это я просто обозначаю, чтобы вы понимали, что мудрость земная, это не такая, что прям врывается так, что вы не можете ее не заметить. Нет, вы ее не замечаете, потому что она приходит чаще всего, где есть какая-то механическая работа. Просто механическая работа. Вы убираете, подметаете, и вдруг находите 20 гривен. А что они здесь делают? Подождите, откуда здесь деньги? Я своим детям деньги не давал. А где они их взяли? И вы уже пым-пым-пым-пым-пым-пым-пым пошли. И вы уже вызваниваете у детей, где ты? Откуда у тебя деньги? И вы поехали. То есть это чисто механически вы позволили этому движению вас захватить. Хорошо. Давайте мы познакомимся немножко с мудростью земной, душевной, бесовской, которую нам всегда нужно выявлять в нашем уме, чтобы ни в коем случае не позволить себе наступать на эти грабли. Даже при том, что вы в шлеме спасения, рекомендую на них не наступать. Хорошо, читаем Бытие 3 глава, где змей или падший ангел через змея говорит к жене. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть, только плоды дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Итак, первое, на что мы обратим внимание, чаще всего из нашего ума, что мудрость падших ангелов вначале ставит под сомнение мудрость Божию. Они конфликтуют между собой. А поставив под сомнение спустя какое-то время, ее полностью отвергает, как что-то бесполезное и бессмысленное. Вначале ставит под сомнение, а потом полностью отвергает, как что-то бесполезное. Я уже столько раз с этим сталкивался и продолжаю сталкиваться. Как иногда пишет мне кто-то письмо. Вы знаете, тот метод, которым вы действуете, он неправильный. Но вначале они так не говорили. Вначале они говорили, нам что-то не совсем удается. То есть они ставили под сомнение. А потом вообще это отрезают. У меня нет своих методов. Я был такими же, как они. Я действовал наверняка. Но опять-таки я действовал. Знаете, я вам хочу сказать, что все методы, которые я использую в законе сеяния и жатвы и другие, на первом этапе я всегда кому-то хотел сказать, что это не работает. Другое дело, мне тяжело было им сказать, потому что они в основном разговаривают все на английском языке. А я нет. Я бы им написал, как мне пишут. Не работает. Но я не написал. И слава Богу, что я не написал, потому что работает. Но вначале мне хотелось написать, не работает, всем написать. Вот сколько их там есть, всех, кого я слушал. Я хотел всем написать, не работает. И слава Богу, что не написал. Но мне написали, потому что я ближе. И не раз уже написали. Хорошо, но я на них ни в коем случае не обижаюсь. Я понимаю, что это дети, которые, возможно, с терпением немножко сложные. Поэтому мудрость падших ангелов ставит вначале под сомнение мудрость Божию, а потом полностью ее отвергает как что-то бесполезное и бессмысленное. Никогда не ставьте под сомнение мудрость Божию. Потому что если вы только поставите ее под сомнение, следующее, что к вам придет, полное ее отвержение. Это неизбежно, потому что такой порядок у действий у сатаны. Сатана тоже порядочная личность. Он не беспорядочная личность. Знаете, как кто-то сказал, сатану никогда невозможно предсказать. Его не надо предсказывать, и так понятно, что он делает. Сатана не беззаконник, хотя его называют беззаконником, но он всегда действует по правилам. Другое дело, что детям Божьим неизвестны эти правила, но Писание говорит, нам безызвестны его умыслы. Известны его правила. Другое дело, дети Божьи не всегда хотят знать эти правила. Но многие вещи, с которыми мы говорим, они как раз и говорят о правилах сатаны. Сатана не беззаконник. Он действует, используя ложь, но ложь направляет на то, чтобы вы сами против себя использовали законы. Хорошо. Поэтому еще раз подчеркиваю, что мудрость падших ангелов вначале ставит под сомнение мудрость Божию, а потом полностью ее отвергает, как что-то бесполезное и бессмысленное. Поэтому наверняка вы слышали такие выражения. Это полный бред, нереально, просто фантастика, но ты сказочник, спустись с неба, думай реально, больной на голову, и может вы еще что-то добавите того, чего я упустил. В данном случае мне тоже это высказывали на каком-то этапе времени, пока я только начинал. А потом просто этих людей вокруг меня не стало, и мне сказали высказывать уже более христианские фразы. Хорошо. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Второе, что необходимо отметить, из звучания этого голоса и его содержания, что мудрость падших ангелов говорит человеку о том, что у него якобы еще чего-то нет или не достает. Хотя при этом у человека уже это есть, и ему это доступно. Кто тебе сказал, что у тебя 5 пальцев? И вы начинаете сомневаться. Хотя вы их видите 5. Вы думаете, а может это не 5? На сегодняшний день есть такие теории, что все, что вы видите, это иллюзия. Ну, есть разные такие теории, которые все ставят под сомнение. Все ставят под сомнение. Но никогда не ставят под сомнение то, что они говорят. Это, знаете, это принцип военного коммунизма. Если кто-то знал принцип военного коммунизма, там все строится так, что все нужно у всех забрать и поделить. Вопрос, кто будет делить? А об этом как раз всегда умалкивали. Потому что тот, кто делит, тот и правит этим парадом. Хорошо. Я как бы показываю вам, потому что всегда есть голос, который говорит, это все ложь. Но возникает вопрос, а то, что ты говоришь, это не ложь? И вот так всегда и выходит. Поэтому еще раз отмечу. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Мудрость падших ангелов говорит человеку о том, что у него еще якобы чего-то не достает. При этом Бог сказал, что у вас это уже есть. И станете как боги. Вы знаете, в этом нет обмана. Мы говорили на прошлом уроке. Другое дело, это было так преподнесено, что будто бы они еще ими не являются. В целом, сатана так и действует. Говоря, тебе Бог еще этого не дал. Спасение не для всех. Исцеление также не для всех. Или не все будут исцелены, не все будут спасены. И ставит под сомнение. Ну, вы скажете, брат Олег, ну скажите же, конечно же, не все будут спасены. Нет, вопрос не в том, что все или не все. Если Бог хочет, чтобы все спаслись, то вы не имеете права говорить и думать по-другому. Но учитывая, что по факту может быть и не все спасутся, то сатана скажет, что как раз в этом факте есть ваше присутствие. В этом и есть ловушка. Потому что если вы действительно начнете задумываться, действительно же не все спасутся, он скажет «да», и возможно, ты тоже не спасешься. И все, и поймал вас. На этом строятся некоторые религиозные движения, когда говорят, что спасутся только 144 тысячи. И каждый пытается в эту тысячу попасть. Хорошо, я не буду поднимать дальше тему. Следующий стих говорит нам о том, что произошло в уме женщины, когда она приняла мудрость от падшего ангельского существа и позволила этой мудрости формировать ход ее мысли. Смотрите. «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз, и вожделено или желано, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих». Создается такое впечатление, что они были слепые до этого. Нет, они не были слепые, но они что-то увидели, то, чего они раньше не видели. Как вы думаете, какими глазами они увидели? Они увидели глазами того присутствия, которое теперь обладало ими. Знаете, есть два разных взгляда. Вы никогда не замечали, когда люди заходят в комнату страха, они заходят с одними глазами, а выходят с другими глазами. Дети смотрят фильм ужасов, начинают смотреть с одними глазами, радостно, что сейчас такой фильм. А фильм заканчивается, они даже без света спать не могут. То есть я показываю вам какое-то переживание, то есть чье-то присутствие меняет сразу взгляд на какую-то вещь. Потому здесь написано, что как только они сделали то, что они сделали, содержимое изменилось, и взгляд на все также изменился. Но прежде у них изменился взгляд на то, что Бог сказал, не трожь. И дальше написано, и узнали они, что наги. И вот следствие этого нового порядка ценностей, который сформировался уже в них. И шили себе смокомные листья, и сделали себе опоясание. То есть третье, что важно знать о мудрости земной, и ее проявление по содержанию. Мудрость падших ангелов обучает человека познавать что-либо методом проб и ошибок, минуя мудрость Божию. Поэтому мудрость земная всегда будет говорить вам, ну попробуй, попробуй. При этом она никогда не обращает ваши взоры на возможную цену того, что вы попробуете. Попробуй создать с ним семью. Попробуй. Ну, попробуй создать семью, это не рыбок завести. Поэтому есть такие вещи, которые экспериментировать нельзя. Ни в коем случае. Поэтому мудрость падших ангелов обучает человека познавать что-либо методом проб и ошибок. И в этом тоже выявляется его диалог. То, о чем он говорит и когда он говорит. Минуя мудрость Божью. И вот как оно может звучать. Если хочешь все об этом знать, пройди это сам, знакомая картина. Как когда-то я слышал, что, ну, так говорили, что если ты желаешь молиться за исцеление, тебе обязательно нужно переболеть. Вы, возможно, с таким не сталкивались, но я в свое время был в такой деноминации, что, где все рассматривали так. Но они взяли просто статистику, что за исцеление в основном молятся те, кто переболели. Значит, в этом есть определенный Божий промысел. Это говорит о том, что если кто хочет служить проституткам, ну, как бы это, знаете, оно все построено на такой глупости. Но чтобы эту глупость убрать, нужно было найти что-то в противовес. И я нашел. Я нашел в Библии такой противовес. Иисус ни разу не согрешил, но знал все о грехе. Хороший противовес. И все, мне интересно стало знать, откуда Иисус знал все о грехе. Оказывается, из мудрости Божьей. И это говорит о чем? Что не обязательно что-то проходить, чтобы об этом знать. Достаточно обратиться к мудрости Божьей. Так я вышел из той глупости, которую я услышал. Что если ты хочешь двигаться в чем-то, тебе надо это пройти. Знаете, возможно, если я бы начал проходить, возможно, я больше бы оттуда не вышел. Опять-таки, это все мудрость земная. Поверьте, это в христианских кругах. Это же я не говорю вам, знаете, откуда-то снаружи. Нет, это все внутри христианских кругов. И это принимается как нормально. Это ненормально. Но они этим живут, поэтому несложно, что если кто-то все-таки клюнет на это будет неприятность. Хорошо. Читаем дальше. И услышали Адам и Ева голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах, и скрылся. То есть с появлением в его духе духа смерти, человек стал испытывать новое, ранее неизвестное ему переживание, которое мы с вами называем страх. Поэтому мудрость падших ангельских существ учит человека, как жить в страхе, как жить в страхе, представляя страх как состояние нормальное. Вы знаете, я удивляюсь просто верующие, как они могут говорить об этом. Чаще всего они связывают это со страхом Господним, хотя страх Господень и страх, о котором они говорят, это вообще это абсолютно противоположные дисциплины. При этом они читают Библию, что боязливых участь в озере огненном, при этом они читают Библию, что боящийся несовершен в любви, и тут же они говорят о важности бояться. А я могу сказать, почему так? Потому что в их уме та мудрость, которой они руководствуются, абсолютно затемняет их понимание, что они смешивают то, что смешать невозможно. Но смешав это, они сами остаются во тьме. Боящийся несовершен в любви. Совершенная любовь изгоняет страх. Любовь и страх – это несовместимые духи. Несовместимые. Но Библия говорит бояться. Я знаю, о чем говорит Библия. Я изучал вопрос страха. И этот страх, о котором говорит Писание, апостол Павел, это больше связано с мандраж. Знаете, мандраж. Это не страх. Это волнение, волнение, которое исходит изнутри. Это трепет. Но не путайте это со страхом. Если кто-то из апостолов использовал слово страх, то он абсолютно не подразумевал страх, который сеет сатана. Это разные вещи. Но опять-таки младенцы за это ухватились и в кашу превращают. А превратив это в кашу, для многих людей это стало серьезным основанием для падения. Потому что если вы не разбираетесь со страхом, то сатана действует через страх, Бог действует через веру. И некоторые верующие считают, что страх это нормально. Страх это зло. И если вы позволяете страху у вас быть, то страх всегда будет приводить только к одному, к смерти. Смерть. Поэтому мудрость падших ангельских существ учит человека, как жить в страхе. Представляя страх как что-то нормальное или естественное переживание, совершенно необходимое для жизни. Для жизни. Когда-то моя дочка пришла со школы и, зная мое отношение к страху, говорит: папа, ты знаешь, что сказала наша учительница, то ли по анатомии, или то ли по биологии, точно вспомнить не могу. Она говорит, что если бы не страх, люди бы уже давно вымерли. Опять-таки, это мудрость земная, душевная, бесовская. Потому что они, живя в этой мудрости, они учатся жить в страхе. А если они живут в страхе, они живут под полным контролем и влиянием сатаны. Поэтому без веры Богу угодить невозможно. И без страха сатане угодить невозможно. Вера приходит от слышания. Страх приходит от слышания. Поэтому вы всегда слышите по телевизору то, что несет страх. Но от проповедника вы должны слышать то, что несет веру. Но хотя и проповедников иногда можно услышать то, что можно услышать по телевизору. И мне это сразу говорит, кто говорит. Мне много не надо, мне долго не надо слушать, чтобы услышать, что звучит. Правда ли, с кафедры может звучить слово сатаны? Нет, с кафедры может звучать мудрость земная, душевная, бесовская. Я не сказал, что это говорит сатана. Нет, я так не сказал. Но я сказал, что может звучать мудрость земная, душевная, бесовская. И может звучать, потому что человек продолжает ей руководствоваться и ставить ее в основание того, о чем он говорит с кафедры. Я не называю это слово Божие, я это говорю мудрость земная, душевная, бесовская. Хорошо, и мне сразу понятно, к чему в целом это может привести, если этим начать руководствоваться. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, о котором я заповедал тебе, запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ел. То есть интересная постановка разговора. Опять-таки в этом тоже есть проявление, наполнение того голоса, который звучит. То есть мудрость падших ангелов учит человека искать причину не в себе, а в ком-то другом. Вот если вы видите причину в ком-то другом, у вас уже гостевое проявление. Это он, это она, это тузик, это жучка, это холодильник, это не я. Вы всегда ищете в ком-то. Это я, ну как, если у детей Божьих, это младенчество. Потому что младенец, он всегда занимает такую позицию защищать себя, что он никогда ничего плохого не делает. Это младенец. Если вдруг в вашем уме есть такие мысли, это говорит о том, что вы руководствуетесь пока мудростью земной. Если вы позволяете этому булькать через себя, это говорит о том, что вы позволяете мудрости земной говорить через себя. Брат Олег, а что делать? Ну, умейте выходить из ситуации, не ища виновных. Не ища виновных. Виновные так есть, это и так понятно. Но всегда нужно решать ситуацию, как выйти из нее, и чтобы больше в нее не попадать. Но не делать то, что делает мудрость земная. Поэтому, если в вашем уме начинает проявляться что-то обвиняющее других и выгораживающее вас, это говорит о том, что какой-то голос начинает вас подводить к тому, чтобы вы стали его другом. Я сейчас не буду обозначать, как часто или не часто это происходит. Я думаю, что каждый из вас может сам сделать для себя какие-то заключения. Видеть причину своих проблем в Боге, в лидерах церкви, в политике, в экономике, в кризисе, в погодных катаклизмах, в чем угодно, только не в себе. Притча 19 глава, 3 стих. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. На Господа. В целом мы понимаем, что мудрость сатаны всегда направляет человека видеть виновным ком-то другом. Также мудрость падших ангельских существ, она обучает людей, как быть смертельным или смертным, или как умирать. Я об этой части хочу поговорить особенным образом. Думать как смертный и думать о том, о чем думают смертные. Скажите, о чем думают смертные? Вы когда-нибудь слышали, как думают, не, ну вы знаете, как думают смертные. Я вам проще задать вопрос. Говорить как смертные и говорить то, о чем говорят смертные. Это говорить как? Вы помните какие-то выражения из этих? А ну вспомните какое-то выражение, которое смертные используют, подчеркивая, что они смертные. Все когда-нибудь умрут. Жизнь вечна, бери от жизни все. И пошли все из этой серии. Конец света, хотя конец тьмы. И разные такие выражения в целом, они полны. И, конечно, их слышно и от верующих в том числе. Хотя мы вечные. Но смертные, они разговаривают как смертные. У них никаких планов на будущее. Поэтому им надо сейчас оторвать, потому что будущего нет. Вечности нет. Они сейчас хотят подгребсти и взять по максимуму, потому что для них вечности нет. И они говорят, исходя из этого. То есть их уста, они наполнены концом. У них нет будущности и нет надежды. И это тоже выражается. То есть если в ходе ваших мыслях вы сделаете или ведете себя так, как будто нету никакой будущности, это говорит о том, что есть влияние вот этого голоса. Потому что он всегда ставит, ну все, это последний, это тебе последний рубль дали. Все, у тебя последняя гривна. Все, это последнее. И все, и вы тормозите послушание Духу Святому, чтобы это посеять. Это ж последнее. Поэтому будьте внимательны к тому, какой ход мысли идет. Мудрость падших ангелов учит, как человеку добровольно умирать. Заметьте, на каждой пачке сигарет на сегодняшний день написано о последствиях курения. Но люди, покупая, абсолютно это никогда не читают. И причина основная, потому что та мудрость, которой они руководствуются, сделала их слепыми. Слепыми. Хотя, если бы вы там написали, на тебя смотрит Бог, они бы все это прочитали. И, возможно, они выказали бы свои какие-то реплики. Как вы можете писать такое на этом? Они бы высказали свое негодование. Но то, что там предупреждают их о смерти, нормально. Нормально, потому что они привыкли к смерти. Никогда не привыкайте к словам смерти. Никогда с этим не соглашайтесь и не относитесь к этому спокойно. Всегда обозначайте ваше присутствие в вечности, особенно на брачном пире, потому что это промежуточная инстанция в вечность. Поэтому в первую очередь обозначьте себя, что вы будете на брачном пире, потому что тот, кто будет на брачном пире, тот и будет в вечности. Тот и будет в вечности. В вечности не будут все, в вечности будут те, кто будут на брачном пире. Поэтому всегда обозначайте, что вы там будете. Говорите об этом в согласии всегда. Давайте согласимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы будем на брачном пире Агнца во имя Иисуса. Аминь. Итак, мудрость падших ангелов учит, как человеку добровольно умирать. То есть она ослепляет человека и подводит ему к тому, что он своими устами себя же и убивает. 2 Коринфянам 4 глава 4 стих написано: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет». Так формируется новый искаженный ход мыслей, слов и действий, живущих во тьме. Люди живут в полной тьме. Какой результат ослепления души? Это принятие человека новым порядок ценностей. То есть люди в этом мире, они живут в своем порядке ценностей, своими методами, целями, которыми диктует их сатана. Все внимание человека, ведомое мудростью земной, душевной, бесовской, направлено на потребности его тела. В фокусе его собственное тело. В фокусе его собственная жизнь. Я иногда, как водитель, смотрю, как люди паркуются. Особенно возле моего офиса там, в другом городе. Пешеходная дорожка, по которой ходят люди. Подъезжает машина, он ставит ее так, что как раз ему выйти, и машина стоит на пешеходной дорожке. Все, и он пошел себе. Он один живет на земле. Людей больше нет. Вот он подъехал, встал, и он перекрыл, полностью перекрыл движение людям. Он встал, вышел и пошел. И люди обходят. Идут по траве, вокруг деревьев. А он поставил так, он один в своем уме. Его, кроме него никого нет. Вот это называется эгоизм, который уже дошел до своей определенной кульминации. И так иногда наблюдаешь за людьми, они живут, как будто они сами. И другого мира нет у них. У них есть собственный мир. Опять-таки, это не они. Это проявление той мудрости, которой они руководствуются. Которой они руководствуются. И такие люди, они никогда ни о ком не позаботятся. Заботу от таких людей ожидать, это обманывать самих себя. Поэтому будьте внимательны, помните, что люди, руководствующиеся мудростью земной, душевной, бесовской, им абсолютно все равно, что связано с людьми. Ожидать от них милости, ожидать от них рассудительности, это обманывать самого себя. Поэтому нам заповедано молиться за начальствующих. Заметьте, зачем нам это заповедано? Чтобы мы проводили жизнь тихую и безмятежно. Это не гарантировано всему миру, это гарантировано только детям Божьим. Молитесь за начальствующих. Поэтому мудрость земная, она совершает захват души, порабощает ее и контролирует на всех уровнях. Захват, ослепление. Человек-дух начинает жить только потребностями своего тела. Это тоже есть одно из проявлений, которое надо уметь вылавливать в ходе своих мыслей, в ходе своих слов и поступков. Не фокусируйте все на себя и только для себя. Если вы постоянно работаете только на свои потребности, это говорится о том, что вы уже находитесь под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. Потому что теперь вам принимать от Бога станет крайне тяжело. Одна из особенностей принятия в Царстве Божьем, что вы принимаете тогда, когда вы отдаете. На этом строится все царство. Знаете, сколько меня не обвиняют в законе сеяния и жатвы, но до сих пор, на сегодняшний день, меня еще никто не убедил по Писанию, что вы можете посеять одно, пожать другое, или сея и ничего не получать. Знаете, я не заметил, что Иисус взял хлеба и рыбки, посеял, а собрал пиццу. Или собрал пирожки с рыбой. Нет. Урожай был хлеба и рыбы. И заметьте, урожай был? Был. Был именно того урожая, чего он посеял. Так же и в Ветхом Завете. Сеяли масло, собирали масло. Муку, муку. Но мне продолжают говорить о том, что это не работает. Это не работает для тех, кто не верит в то, что это работает, и это не практикует. Это работает. Но сатана продолжает ставить под сомнение принципы Царства Божьего. Никогда не позвольте руководствоваться мнением сатаны. Потому что когда вы начинаете руководствоваться его мнением, вы потихонечку отходите от принципов Царства Божия, от того, как действует Царствие Божие. В мудрости земной все крутится вокруг тела. Тело является центром жизни. Центром. Мудрость падших ангелов – это правило для жизни без Духа Божьего. Это тоже очень легко выявляет. Если то, чему вы учитесь, направлено на то, как жить без Духа Божьего, то вы потихонечку входите в мир, в котором сатана будет направлять ход ваших мыслей, слов и действий. Вы рождены свыше. Каждый сидящий здесь рожденный свыше. И каждый слушающий нас рожденный свыше. У каждого рожденного свыше, у которого есть Дух Святой, есть дары Духа Святого, есть плоды Духа Святого, есть все оружие Божье, есть все наследие Царства Божьего, есть доступ ко всем кладовым нашего Небесного Отца посредством Духа Святого. А теперь скажите, что у вас есть через ваше тело и ваш интеллект? Не, у вас есть. У вас есть то, что у вас в кладовке сейчас там есть. Трошки поесть. У вас трошки есть в банке трехлитровой на черный день. И, возможно, у вас есть образование, которое помогает вам быть успешным в мире всем без Бога. Вот это все, то, что еще является хорошим полигоном для действия сатаны. Это то, посредством чего он будет пытаться вас уловить. Но если вы начнете практиковать то, что у вас есть от Духа Святого, вы становитесь абсолютно недосягаемым для сатаны. Практика. Поймите, на сегодняшний день так мало в христианских кругах практиков. А когда кому-то говоришь «практикуй», он говорит «не работает». Но поймите, я тоже отношусь к тем людям, для которых это не работало в начале. Оно работало, просто мне хотелось, чтобы оно работало. А оно работало, но я не видел. Будьте практиками, в терпении проходите поприще, практикуя. Оно работает. Поэтому мудрость падших ангелов – это правило для жизни, но без Духа Святого. Сатана буквально учит людей, как жить подобно ангелам, у которых всегда одни вопросы. Как будет это? Ангелы всегда живут с вопросами. с вопросами. Мудрость падших ангелов – это порядок ценностей, посредством которого дух человека попадает под влияние и власть сатаны. Мудрость падших ангелов – это порядок ценностей, посредством которого дух человека попадает под влияние и власть сатаны. Представляете, все это происходит в нашей голове. И если мы не научимся выявлять ход таких мыслей, то есть огромная вероятность, что мы можем за ними последовать. За ними последовать. Поэтому я бы рекомендовал вам учиться всегда действовать на опережение вашего ума. Особенно в тот момент, когда звучит слово с кафедры, слово веры. Потому что когда звучит слово веры, оно взаимодействует с вашим духом, а ваш дух, исполненный Духа Святого, производит разные желания, разные решения. И если вы не в этот момент не будете фиксировать это, то есть огромная вероятность, что когда закончится собрание, вы все это забудете. А приходили ответы. Приходя в присутствие Божие, я всегда ожидаю, что Он что-то скажет. Из того, что будет для меня жизненно важно для решения какой-то ситуации. Когда Он говорит, я это фиксирую, все. Если вы не фиксируете, запомню. Нет, вы не запомните. Запомните чем? Тем умом, который исполнен мудрости земной? Вряд ли вы запомните. Потому что в этом она не видит никакой ценности. Когда человек руководствуется мудростью земной, душевной и бесовской, это всегда отражается на его характере. Я хочу прочитать некоторые характерные признаки действия мудрости земной, в основном через нерожденных свыше. Но иногда можно это наблюдать и в жизни младенцев, рожденных свыше. Римлянам 1 глава с 29 по 31 стих. Там написано. «Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбивы, непримиримы, немилостивы». Вот такие характеристики. Это проявление мудрости земной, душевной, бесовской. Также прочитаю из 2 послания Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». То есть я вам показал характерные признаки проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Эти признаки скрыть невозможно. Они, если есть, то они есть. Если они проявляются в жизни рожденного свыше, то это говорит о том, что это еще пока душевный или младенец, плотской. Поэтому вы его не можете там, о, ты же родился свыше, как же ты можешь так себя вести? А по-другому пока не умеет. У него еще все впереди. Я в свое время так обижался на верующих, потому что для меня верующих были как бы образцом, а когда верующие начинали делать глупости, я так обижался, как они могут. Ну, пока если они младенцы, они по-другому и не могут. И когда я стал сам младенцем и стал делать такие же вещи, я понял, что младенцы, они действительно такое делать могут. Но нам хочется представить, что церковь – это место, где никто ничего плохого делать не может. Это все равно, что сказать, в больнице не болеют. Больница – это место, куда люди приходят лечиться. Поэтому на каком-то этапе они там больные. Они там лечатся, а выходят, должны выходить здоровыми. Вот в церковь люди приходят, они вылечиваются по духу, но у них еще вопрос души. И у них еще вопрос тела. Поэтому пока они душевные, они уже рождены свыше, но пока они душевные, то есть в душе еще булькает разная грязь. Поэтому церковь — это то место, где как бы вот эту грязь при помощи Духа Святого потихоньку вымывают. Вымывают. И это тяжелый процесс, и он сказывается на внешних. Поэтому вы должны быть мудрыми и рассудительными. И если вы находитесь в церкви, это не значит, что все там прямо, все так прямо. Да, возможно, вы там даже еще голос услышите, который никакого отношения к Богу не имеет. Но тем не менее, это не значит, что это нерожденный свыше. Это говорит просто о том, что это еще младенец. И многие такие моменты присутствуют. Мудрость падших ангелов переводит внимание человека с того, что угодно Богу, на то, что важно и угодно телу человека. Конечно, мы не будем фанатичны. Мы ни в коем случае не отменяем важности и потребности нашего тела, потому что мы знаем, что наше тело очень важно в реализации Божьего плана, потому что в нем мы пребываем на земле. Но мы должны понимать, что у тела есть потребности, которые, если мы не будем контролировать, то эти потребности очень быстро перерастают в похоти. Я напомню вам, потому что многие из вас слышали, что такое похоти. Какая разница между потребностями и похотями? У каждого из нас есть потребности на каждый день. Причем, учитывая, что вокруг нас есть социальная среда, люди, общение, потребности самые разнообразные. И естественно, что потребности в какой-то степени оказывают на нас свое давление. В зависимости от того, насколько вы уже под влиянием этих потребностей. У нас есть потребность есть, потребность одеваться, потребность согреваться. У нас есть потребность в любви, потребность в заботе, в защите. То есть есть такие нормальные потребности. Но когда эти потребности переступают границу, а что значит, вы готовы ради этих потребностей поссориться, поругаться, поскандалить, обидеться. То есть это уже то, что касается не плодов Духа Святого. Это говорит о том, что эта потребность стала похотью. Допустим, вы любите борщ, когда он красный. А вам сделали борщ бурый. Ну, не совсем красный. Потому что обычно буряк брали на базаре, а это взяли в магазине. А там китайский буряк, новый сорт вывели, китайский. И он другой. И жена сделала это, борщ, все, вы бурый, все, не буду. Ложку кинули, тарелку разлили. Хотя вы рождены свыше. Это говорит о том, что потребность кушать у этого человека уже давно похоть. Что такое похоть? Это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая духом человека потребность. Потому похотью может стать даже ваше увлечение какими-то там собиранием коробочек. И вы так любите собирать эту коробочку, что если вдруг жена вам не дала денег купить очередную коробочку, вы готовы с ней развестись. Это уже похоть. И это может быть в самых разных вещах. Возможно, вы так любите свою машину, что вы готовы жену посадить в пост на месяц, чтобы только в салоне там сделать генеральную уборку. Жена, ты помнишь, что у тебя в этом месяце пост? Через чего? Машине надо сделать порядочек. Все, и вы в нее пост. Я не хочу идти в пост. Даже не думай. И вы уже с ней ругаетесь, потому что машина похоть. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Я говорю сейчас о рожденных свыше. И я хочу, чтобы вы понимали, что если вы где-то встречаете такую ситуацию, то вы должны понимать, что это младенец. От младенца требовать серьезных решений и серьезные планы невозможно. Будьте мудрыми. Да он рожденный свыше, он же христианин. Это что, христиане что, не бывают младенцами? А что, ребенку, которому 2 года, он не человек? Но ведет себя странно. Смотрите, залез в лужу и сидит. Ты же человек! Да, но он еще маленький человек. Он сидит в луже. Он нашел себе ванночку. Вы радуетесь тому, что он сделал пасочку и не съел. Радуйтесь этому. Хотя многие дети едят резинки. Ну. Я вам показываю эти все вещи, чтобы вы понимали, что такое мудрость, как она проявляется. И нам иногда кажется, что сатана это сейчас что-то войдет и что-то такое будет творять. Это все намного проще. Другое дело, мы настолько к этому привыкли, что мы не всегда обращаем на это внимание. Но по мере того, как вы руководствуетесь Духом Божиим, вы должны выявлять этот голос, выявлять эти проявления и разбираться с ними на корню. Не играться с ними, не возиться с ними, а тем более не вкладывать это в свои уста. Я не исключаю, что это, возможно, крутится в ваших мыслях, и вы периодически с этим играетесь, но никогда не играйте с этим долго и никогда не позвольте вложить это в свои уста. Чем дольше вы с чем-то играетесь, тем больше это оказывает влияние на ваш ум. Знаете, как есть в мужских кругах такое выражение? Что глаз не видит, воображение подскажет. Для рожденного свыше воображение в этом направлении приводит всегда к неприятностям. И с этими вещами нельзя играться. Но этот мир наполнен этим. И если мужчина будет с этим играться, это всегда приводит только к одному проблеме. Похоть, зачавши, рождает грех. Хотя, ну что здесь такого? Играется в эти мысли. Нет, всегда есть кто-то, кто стоит за этим. И если это не пресечь, оно всегда будет приходить только к одному, к продолжению сюжета. А продолжение сюжета никогда не оставится на визуальном контакте, на мысленном, потом на визуальном, а потом дальше пойдет. Не играйте с этими вещами. Это касается не только каких-то виртуальных разработок в голове, а это касается любых вещей. Не позвольте сатане увлекать вас через ту мудрость, которая еще имеет место. Следующее, что, в чем сатана может направлять мудрости, и которой руководствоваться, это «а что я буду лично с этого иметь?» Знакомая фраза. Не, конечно, опять-таки мы должны понимать, что мы всегда должны быть в благословении. Мы не должны этим манипулировать или злоупотреблять. Но когда человек, постоянно думая о чем-то, всегда думает только исходя, что он будет с этого иметь, не, Бог благословит, он будет что-то с этого иметь. Но нельзя это ставить в основание всех своих действий. Жена попросила забить гвоздик. А что я буду с этого иметь? Муж попросил жену погладить ему штаны. А что я буду с этого иметь? То есть в целом это может перевести в такую плоскость: ты мне, я тебе. И в определенных, скажем так, государствах это так и довелось пережить людям. И они пережили это уже на таком уровне, что составляют брачные контракты, в которых четко обозначено, кто чем занимается и какой у них общак. Возможно, вы с таким не сталкивались, но и слава Богу. Но в определенных странах это уже изначально обозначено, кто чем в семье занимается, зачем создавать семью. Это вообще бизнес. Но тем не менее, это принято, общепринято в той мудрости земной, душевной, бесовской. Итак, из всего вышесказанного очевидно, что тело человека с его потребностями, мудрость падших ангельских существ является крючком, посредством которого совершается основной контроль в жизни человека. Тело – это основное, то, что может еще сатана или вокруг чего сатана может завязать всю вашу жизнь. Тело, ваше тело. Поэтому сатана прилагает все усилия, чтобы вы вокруг этого тела крутились. Если вы уже отвлекаетесь от этого тела, он стукнет это тело, чтобы вы почувствовали боль. То есть сатана всячески пытается привлечь все ваше внимание к вашему собственному телу. Я не говорю, что тело не важно, тело не нужно, и нужно отнести от него все внимание. Но если вы будете все внимание держать на нем, то вам все внимание сложно будет держать на Духе Святом. Дух Святой научит вас, как правильно пользоваться этим телом. Но сатана всегда будет приносить ваше тело как что-то особенно важное. Слышите? Особенно важное. Особенно важное. Я хочу прочитать вам то, что говорил один из учеников Иисуса Иисусу. Читаю из Матфея 16 глава, 22-23 стих. «И отвозвав его, Петр начал прикословить ему, говоря: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобою этого“. Он же, Иисус, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». И смотри, о чем дальше говорит Иисус, расставляя Божий порядок ценностей. «Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет идти за мною или быть послушным Богу, как я, Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу, то есть это разум, воля, эмоции, свою сберечь для мира, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою или обновит, отдаст ее во власть Бога, обновит свой ум, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, то есть будет знать все, как быть успешным в мире всем, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Мудрость ангельских существ переводит внимание с Божьего на то, что угодно вашему телу. Поэтому просто будьте внимательны к тому, к чему ведет то, о чем вы думаете или что вы планируете. Мы не говорим, что не важно, чтобы дома было что-то хорошо или нет. Ни в коем случае. Но все зависит от того, какой ценой вы это достигаете. Потому что Бог не против того, чтобы у вас была хорошая машина. Но все зависит от того, какой ценой вы этого будете достигать. Если путями Божьими, без вопросов. Но если вы начнете это достигать путями мира, то это уже проблема. Бог не против того, чтобы у вас было самое лучшее. И Он хочет, чтобы у вас было самое лучшее. Но Он хочет, чтобы это приходило Его путями. А верующие на сегодняшний день, покамись в отношении Божьих путей, больше сомнений сеют, чем представляют их альтернативными проклятому миру. На сегодняшний день больше в христианских кругах недоразумений в отношении того, как принимать от Бога, чем ясного и четкого понимания. Чаще всего отсутствие опыта и отсутствие практики. Помните, что в Царстве Божьем опыт и практика – это то, без чего слова просто звуки. Опыт и практика – это то, что вам нужно. Но опыт и практика не приносят мгновенных результатов. Есть определенный путь, который надо пройти. И на пути всегда исследуйте детали, познавайте больше о деталях, чтобы это работало в вашей жизни. Чтобы что-то работало, вы всегда должны знать мелочи и детали. Хорошо, сегодня мы с вами еще раз обозначили содержание того, как можно выявить голос сатаны через содержание, просто содержание. Я понимаю, что эта тема, возможно, не очень актуальна, не очень сама по себе приятна, но нам нужно было с этим познакомиться. Нужно было с этим познакомиться, чтобы вы немножко понимали, что еще имея пока кое-что в своем уме, вам нужно быть очень аккуратными и не торопиться все выкладывать из того, что сюда приходит. Не торопитесь это выкладывать. Потому что иногда приходят такие мысли, что если вы их выложите, это будет у вас последний день. Не торопитесь, промолчите. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он помогает нам ходить во свете. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам ходить во свете Твоем. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам выявлять все ловушки сатаны, выявлять его планы и намерения и не попадать в его ловушки. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твой труд, за то, что Ты помогаешь каждому из нас действовать в дарах Духа Святого. Помогаешь каждому из нас ходить во свете. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены тем, что мы сегодня слышали. И просим Тебя, помоги нам и дальше четко выявлять голос сатаны и сразу разбираться с его голосом на корню во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что мы знаем голос нашего пастыря, и за другим голосом не следуем. Иисус, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда направляешь и ведешь нас, как пастырь добрый. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе за этот урок, за Твое наставление, за то, что Ты будешь и дальше вести нас, помогая каждому из нас быть эффективными в слышании голоса Божьего и практике голоса Божьего. Мы будем и дальше практиковать во имя Иисуса. Просим Тебя Духом Твоим, направляй и веди нас дальше во имя Иисуса. Наполняй каждого молящегося и помоги им принимать слышание голоса Духа Божьего во имя Иисуса. А мы верим и ожидаем, Дух Святой, что Ты наставишь нас на всякую истину, возвестишь нам будущее и научишь нас всему. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был эффективным, плодовитым, чтобы воля Божия совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, спасибо тебе. Иисус, спасибо тебе. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И говорим, стократный урожай, поднимайся и приходи в руки сеющие. Прямо сейчас, во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих. Во имя Иисуса. И мы принимаем урожай во имя Иисуса. Да будем мы богаты на всякое доброе дело. Добрые дела, да не будут никогда и никем ограничены в нашей жизни. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты учишь нас всему. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь.